Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джереми Пирсонс, и на этой неделе я веду передачи вместо моих дедушки и бабушки Каната и Глори Копланд. И для меня большое удовольствие сидеть за одним столом с доктором Джерри Савейлом. Большое спасибо за ваше участие в этих передачах. Я так ценю вас и вашу дружбу с этим служением, с моими дедушкой и бабушкой. И еще раньше на передаче мы говорили, что у вас есть множество историй о том, что вы пережили. И вы с дедушкой часто смеетесь над Джесси Дюплантисом. Я считаю, что у него одни из самых лучших историй, которые когда-либо слышал.
О, да. Джесси — большой оригинал. У него есть множество историй о нем.
Да.
Может, мы проведем недельный цикл передач с историями
да,
Джесси?
Да, потом вы напишете об этом книгу и продавайте ее.
Да.
Да, вы разбогатеете на этом. Но большое вам спасибо не только за то, что вы принимаете участие в этой передаче, но и за то, что уже так долго принимаете участие в этом служении. За все, что вы сделали для нашей семьи. Я знаю, что наша семья благодарна Богу за вас, за миссис Каролин, за вашу семью. За то, что вы для нас значили. Вы были частью этого служения, и вы были партнерами и друзьями. И мы могли видеть, как Господь работал с вами в ваших посланиях, в том, о чем вы проповедовали на конференциях, на разных других собраниях. Это уже давно было у вас в сердце и в вашем служении, что внутри нас живет чемпион, которому суждено быть победителем.
Верно.
Между прочим, мы обсуждаем книгу, которую написал Джерри Савейл, под названием «Призванный к сражению, предназначенный для победы». Мы говорили об этом раньше. Если вы пропустили какие-то передачи, я рекомендую вам посетить нашу страницу в интернете kcm.org.ua и посмотреть их. Смотрите их, слушайте их снова, снова и снова. Мы обсуждали, что нам надо признавать, что в нашей жизни будут сражения. И люди быстро признают такие вещи. Люди моментально признают, что в жизни есть сражения, но, к сожалению, они очень часто быстро делают то, о чем вы говорили. Они просто все бросают, убегают и идут в другом направлении.
Да.
Но мы много времени посвятили разговору о том, что нужно не только признавать, что идет сражение, но и вступать в него, и до самого конца видеть себя победителем.
И знаешь, Джереми, проблема, которую я наблюдал за последние 40 с лишним лет, которую я учу Слову Божьему, в том, что очень многие в теле Христовом все бросают прямо на пороге прорыва. Я очень давно усвоил, если на вас оказывается больше всего давления, чтобы вы сдались, это обычно является указателем того, что если вы еще немного устоите, наступит прорыв. Конечно, сатана не говорит об этом человеку, когда он стоит под давлением. Но люди думают, что если давление усилилось, это означает, что неизбежно поражение. Но когда давление усиливается, это просто означает, что дьявол находится именно в том положении, в каком вы хотите, чтобы он был.
Да.
Вы схватили его за горло. Да. Если вы сможете еще немного выстоять, наступит прорыв. И именно это я наблюдал, когда работал с людьми как пастор церкви, когда проповедовал по всему миру, и когда служил людям в больших масштабах. Я столько раз видел, как Божьи люди, которые, как я знал, были на пороге большого прорыва, все равно сдавались. Я был в таком положении. Именно так я об этом узнал.
Конечно.
Я думал, не знаю, смогу ли я еще выстоять, не знаю, смогу ли я еще это вынести. Я помню, как я однажды сказал это в ранние дни моего хождения верой. Господи, наверное, я не смогу это больше выдержать. Я никогда не забуду, что он сказал. Если ты не можешь больше выдержать, тогда Голгофа была бесполезной. Если ты не можешь выдержать то, что подбрасывает тебе сатана, тогда то, что Иисус совершил на Голгофе, было бесполезно. Я сказал, нет, это не было бесполезно. Нет, это сработало. А если это сработало, тогда мы сможем вынести все, что подбрасывает нам дьявол. Проблема в том, что сатана обманом заставляет нас так думать только потому, что трудности увеличились. Когда ситуация начинает выглядеть невозможной, как будто никакого выхода нет, то на самом деле вы достигли того состояния, когда вам пора ходить в Слове Божьем, ходить в веру. И вы должны буквально радоваться, когда вы слышите от дьявола слова «выхода нет», поскольку вы должны знать, что вы уже его достали. Когда он начинает кричать «выхода нет», это хороший признак того, что выход, то есть Иисус, должен вот-вот появиться.
Да, и вы поделились с нами этой истиной из 16 главы Евангелия от Иоанна. Прочитайте это еще раз, из 33 стиха, что сказал об этом Иисус, так как это придумали не вы, не Канат Копланд, никто другой, кроме Иисуса.
Нет, это слова самого
Прочитайте
Иисуса.
Прочитайте нам это.
Это 33 стих 16 главы Евангелия от Иоанна. Он сказал, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь».
Да, это правда, мы все будем иметь скорбь, так что, наверное, это и есть скорбь, но Иисус на этом не остановился,
да?
Не так ли?
Он
что же Он сказал?
Он на этом не остановился. Он сказал, будете иметь скорбь, но мужайтесь. Это интересное заявление. Как можно мужаться, когда Он только что сказал, что у нас будут битвы, что у нас будут трудности, беды, испытания и проверки? Но все же отношение Иисуса такое, мужайтесь. Как можно мужаться, если вы знаете, что всю оставшуюся жизнь вам предстоит сражаться? Пока вы на этой планете, вам будет противостоять сатана и бедствие. Но Иисус говорит, мужайтесь. Но единственный способ, как можно мужаться, это знать, что Он говорит дальше. А Он говорит, мужайтесь, я победил мир. Это сильно. Но послушайте расширенный перевод Библии. «Я победил мир, я лишил его силы причинять вам вред, и одержал над ним победу ради вас».
Да.
Иисус хочет, чтобы мы сосредоточились на этом. Если я буду сосредоточен на бедствиях, и снова повторю, я не отрицаю, что есть испытания и проверки. Я не отрицаю, что будут битвы, будут трудности, будут беды. Мы не живем в утопическом мире, в котором нет битв. Жизнь полна сражений. Однако, хорошая часть в том, что Иисус сказал. Причина, почему вы можете мужаться, почему вы можете иметь мир, несмотря на битву, в том, что я, речь идет об Иисусе, я лишил это испытание силы, способности уничтожить вас.
Да.
Фактически, именно на это обратил внимание Павел, по-моему, в послании к Коринфской церкви, где он заявил, что Бог не даст вам проходить через то, что вы не сможете выдержать или вынести.
Да.
Многие христиане думают, что вынести — это значит просто смириться с чем-то. Когда-нибудь, когда мы попадем на небеса, будет лучше. Но мое определение слова «вынести» и «выстоять» — это просто выдержать дольше дьявола. Вот что это значит. Просто выдержать дольше дьявола. И Бог говорит, через что бы вы ни проходили, Он уже предусмотрел, чтобы у вас было все необходимое, чтобы у вас была сила, власть, способность, броня, дух, имя. У вас есть все необходимое, чтобы преодолеть это. Бог уже предусмотрел это. Ни испытания, ни битва не могут возникнуть на вашем пути, если Бог перед этим не предусмотрел, чтобы у вас было все необходимое, чтобы преодолеть это.
Да.
Я был бы глупцом, если бы сдался, когда Бог уже предусмотрел. У Джерри есть все необходимое, чтобы преодолеть это.
Да.
Так зачем же мне сдаваться? Зачем же мне все бросать? Единственная причина, почему люди сдаются, это недостаток знания. Они не знают, что Иисус здесь сказал. В то мгновение, когда я это обнаружил, мое отношение стало «Мои дни неудач и поражений закончены».
Да.
Я не сказал, что мои дни испытаний закончены. Я не сказал, что мои дни сражений закончены. Я не сказал, что мои дни трудностей закончены. Нет. Это только начало.
Это верно.
Когда вы принимаете решение жить для Бога, добро пожаловать к проблемам. Когда вы принимаете решение ставить Слово Божье на первое место в вашей жизни, приготовьтесь к битвам, они у вас будут. Но хорошая новость в том, что благодарение Богу, Иисус лишил все битвы, все испытания, все трудности силы уничтожить вас.
Мне кажется, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то, у нас есть возможность поставить Слово Божье превыше любого нашего опыта, выше опыта других людей, пока оно не станет нашим опытом.
Верно.
И я хотел поддержать наших телезрителей, сказав, что то, чем вы делитесь, исходит из жизни, прожитой таким образом. Вот о чем на самом деле ваша книга. И когда я ее читал,
да,
я просто видел историю за историей. Историю за историей. Одно место Писания за другим. Но при этом все это подкреплялось вашим собственным опытом.
Да.
Тем, что вы видели не один раз. Я думаю, что если бы мы с вами, оставшись дома, обернулись в прошлое и вспомнили, как мы думали, я никак не смогу из этого выбраться, а затем быстро оглянулись вокруг и подумали,
да,
но я уже выбрался. Сделайте глубокий вдох. Это реально, вы дышите, вы живы.
Да.
Так значит, что-то работает, верно?
Да. И когда люди подходят и говорят что-то наподобие, «Знаете, все это учение о вере мы попробовали, и это не работает». Но они пришли слишком поздно для меня, для твоего дедушки, для тебя. Я пребываю в этом служении уже 43 года. Твой дедушка 45 лет, Кеннет Хейген пребывал в этом более 50 лет. Орел Робертс более 60 лет. Неужели люди думают, что их комментарии «мы это попробовали и это не сработало» должно заставить меня бросить этот образ жизни, когда это срабатывало для меня уже более 40 лет? Мне нравится, как сказал Кейт Мур. Однажды кто-то подошел к нему в его церкви и сказал: «Брат Мур, я попробовал это учение о вере, и оно оказалось недейственным». Брат Кейт сказал: «Нет, это учение о вере испытало вас, и вы оказались недейственными». Это действительно правда. Все это действенно. Это не движение, это не временное увлечение. Когда люди называют веру движением, это говорит не о том, насколько мало они знают. Как ничтожно мало они знают о вере. Это не движение, это образ жизни. Праведный верою жив будет. Но что должно произойти в жизни человека прежде, чем у него появится этот опыт? Было время 40 с лишним лет назад, когда у меня не было никакого опыта веры. Я только узнавал, что человек может так жить. Но у меня был твой дедушка, человек, принесший мне это послание 43 года назад и изменивший мою жизнь. Я слушал его записи, и я слушал о его опыте, который он приобрел. Хотя, когда я только начал слушать его проповеди, он пребывал в этом всего 2 года. У него было 2 года опыта, но он слушал записи Кеннета Хейгена, у которого уже было много лет. Еще не 50, но намного больше, чем у твоего дедушки. Он прислушивался к его опыту, и они связывали этот опыт с тем, что они видели в Слове Божьем о таких людях, как Давид, Павел, Иисус Навин, с их опытом. И пока у меня не было своего опыта, мне приходилось доверять тому, что Кеннет Копланд называл истиной. И он действительно так поступал. И Бог это действительно поддерживал.
Да, и вы тоже все время видели это в Слове Божьем.
Но хорошо было то, что он не просто говорил о своем опыте. Он указывал на Библию и демонстрировал принцип. И в те дни у нас не было айподов, в котором можно носить 400 проповедей в кармане рубашки. Мой магнитофон был вот такого размера. Он стоял на столе.
Да.
К нему нужно было подключать динамики. Это еще были бобины. И нужно было брать бобину и закладывать ленту. Я включал запись, и Кеннет Копланд говорил: «Откройте свою Библию на послание к Галатам». Я понятия не имел, где послание к Галатам, поэтому я выключал магнитофон, пока не находил послание к Галатам. А затем снова включал. Он читал место Писания, а затем пояснял его. Я не понимал из того, что он говорил, ни единого слова. Но замечательно было то, что магнитофоне можно было отмотать назад. Я останавливал запись, отматывал назад и заставлял его повторять это снова и снова. Затем я брал большой блокнот и записывал все, что он говорил о тех стихах. Я изучал эту запись день за днем, пока не записывал почти все, что он говорил, слово в слово. Затем я конспектировал это, я записывал краткое содержание, чтобы понять это. Моя вера заряжалась энергией, когда я слушал о его опыте. И моя вера заряжалась энергией, когда я читал истории о людях из Библии, о которых он рассказывал. А затем у меня возникали ситуации, очень похожие на те, через которые проходил твой дедушка. Но теперь через них проходил я. И я вспоминал, что он говорил. Я вспоминал, что он делал. Я вспоминал местописания, о которых он говорил. И я брал те же самые местописания, то же самое исповедание веры, и заявлял это прямо в такой же ситуации. Вскоре я получал такие же результаты, и тогда у меня уже появлялся свой опыт. И в итоге это становилось не просто тем, что говорит Кеннет Копланд, не просто тем, что говорит Кеннет Хейген, а моим собственным откровением.
Верно.
С этим у меня появлялся опыт,
конечно,
понимаешь? И то же самое может произойти с телезрителями, которые говорят: «Вы говорите о 40 годах опыта. Это для вас повседневная жизнь. Это для вас естественно. Вы так живете. А я слышу это впервые». Что ж, было время, когда и я услышал это впервые. Было время, когда ты услышал это впервые.
Конечно.
Я знаю твоих родителей, Джорджа и Терри. Я знаю их много, много лет. Я знаю, что они учили тебя и твою сестру Слову Божьему. Но в твоей жизни наступил тот момент, когда ты, Джереми, не мог больше жить верой твоих родителей. Ты больше не мог жить, исходя из их опыта. В твоей жизни появились несчастья, и тебе пришлось взять то, что ты слышал, и сказать: «Хорошо, я знаю, что это действует для моих бабушки с дедушкой, это действует для моих мамы с папой, но теперь мне нужно выяснить, действует ли это для меня».
Это правда.
И что ты выяснил?
Каждый раз.
Это действует. Наступает время, когда человеку приходится сказать: «Хорошо, если я сделаю то, что делали они, а Бог нелицеприятен, тогда это должно сработать для меня так же, как это сработало для них». И вот что я хочу сейчас порекомендовать нашим зрителям. Перестаньте слушать людей, которые говорят: «Это не действует, это не работает». Перестаньте слушать таких людей. Вы должны достичь такого состояния, когда вашими лучшими друзьями будут Иисус Навин и Халев. Люди, у которых иной дух. Люди, у которых равнодрагоценная вера. И когда я только начал, те самые христиане, которые молились за меня, чтобы я спасся, подчинил свою жизнь Господу, как только я это сделал, но не стал религиозным, каким они меня хотели видеть, я не сидел на церковной скамье, не нарушая спокойствие, просто веря всему, что они мне говорили, не задавая вопросов. Став таким, я обнаружил, что у меня не так уж много друзей.
Да.
То был 1969 год. Не было такого понятия, как церковь слова «вера».
Да.
Не существовало круглосуточного христианского телевизионного канала. У нас не было 9000 проповедников веры, которых можно было слушать. У нас не было всех этих записей и книг, за которыми можно прийти в ближайший магазин христианской книги и купить. В те дни у Кеннета Хейгена было 9 или 10 книг. Они были по 50 центов. Маленькие, тоненькие книжечки. «Мышление правильное и неправильное», «Искупленное от проклятия», «Семь шагов к молитве, которая приносит результат». И их было нелегко купить. Тогда было невозможно пойти в ближайший магазин христианской книги и найти их.
Или заказать по интернету.
Или заказать по интернету.
Да.
А что такое интернет?
Да.
Тогда никто не знал, что это такое. Его еще тогда не было. И в 1969 году, а в случае с твоим дедушкой, в 67 году, если ты хватался за слово «вера», это означало, что ты в отчаянии, что ты хочешь в своей жизни перемен, и что ты не можешь рассчитывать на поддержку и одобрение многих людей. Поддержки просто не было. Большинство людей пытались убедить оставить это, а не привлечь к этому. И я делал в точности то, что делал твой дедушка. Он брал записи Кеннета Хейгена и шел в гараж рядом с тем маленьким домиком в Талсе, в котором они жили. Он сделал из гаража временный кабинет. Он сидел там и изучал записи. Именно так поступил и я. Я брал записи и слушал их, как это делал твой дедушка. Он слушал Кеннета Хейгена, и я слушал его. Я сидел с теми записями до тех пор, пока моя вера не получала такое побуждение к действию, пока мое сердце не наполнилось откровением настолько, что я больше не мог терпеть. Гараж стал слишком мал.
Да.
Мой дом стал слишком мал. Мой двор стал слишком мал для меня. Мне нужно было бежать и делиться этим с кем-то. Была лишь одна проблема. В моем городке не было ни одной души, которая хотела бы услышать, что я должен был сказать. Я бродил по улицам моего города, и первым, кому я проповедовал слово веры, был пьяница, который, шатаясь, вышел из бара. Я схватил его, сел с ним у обочины и проповедовал ему обо всем, что я знал о твоего дедушке, тому пьянице. В течение первого часа он не слышал ни слова из того, что я говорил. Он заснул на моем плече. На втором часу он проснулся. Я привел его к рождению свыше и исполнению Духом Святым. И на третьем часу он начал слышать, что я хотел ему сказать. Он пошел в тот бар, вывел всех своих приятелей и выстроил их у обочины. Я начал им проповедовать, привел к спасению, привел их в церковь, но их никто не желал принимать.
Да,
от них плохо пахло, они плохо выглядели, но я знал, это работает. И это изменило мою жизнь. С того момента никто уже не мог меня переубедить. Кто бы это ни был, сколько бы он ни был в служении, что бы они ни говорили в его конфессии,
да,
он не мог бы меня переубедить, и я так рад. И вот прошло уже больше 40 лет. Моя жизнь уже не такая, как прежде. Я до сих пор щипаю себя, думая, «Боже, ты все это сделал со мной?»
Да.
С тем деревенщиной из Шривпорта, штат Луизиана, который был никем, ничего не значил, был ничтожеством. Слово Божье это сделает. И если оно это сделало для меня, оно это сделает для каждого. Моя история в том, что если это произошло с Джерри Савеллом, тогда есть надежда для каждого, кто смотрит эту передачу.
Да, и на что вам надо обратить внимание? Если вы слышите что-то подобное, не сидите и не говорите, «О, это были 20 минут замечательных историй». Нет-нет, то, что вы только что услышали, это применимое на практике, дающее последовательные инструкции информация.
Да.
Вы только что услышали, что необходимо делать. Если вы сейчас сидите у себя дома, или в офисе, или в кабинете, и на протяжении последних нескольких недель вы говорили, «Я не знаю, что делать», тогда сделайте это сейчас. Теперь вы знаете, что делать. Если 40 лет назад было трудно найти эти материалы, то сейчас трудно не найти их.
Да.
Включите телевизор,
верно.
Посетите наш сайт в интернете, посетите сайт Джерри Савелла, закажите книги, обратитесь к этой книге, к Слову Божьему, и вы будете знать, что делать.
Сегодня нет оправдания.
И не слушайте другие голоса. Вы говорили об этом, не
верно.
Так ли?
Да.
Вы же тогда не впускали в себя все, что вас окружало, верно?
Да. Мне пришлось отключить телевизор. Мне пришлось исключить некоторых так называемых друзей.
Да, друзей.
И принять решение, что Слово Божье будет стоять на первом месте.
И посмотрите на результат. Результат, который это произвело в брате Джерри и в других людях, это произведет и в вас. Вы сегодня услышали все шаги. 1, 2, 3, 10, 20. Поэтапно. Что нужно делать? Обратитесь к Слову Божьему. Закажите материалы. И это изменит вашу жизнь. Наше время подошло к концу. Мы с братом Джерри вернемся через минуту. Вы можете заказать наши материалы по адресу, который вы видите на экране. Но если вы не хотите иметь такую силу, если вы по-прежнему хотите жить с болью, разочарованием и неудачами, что ж, но если вы хотите преодолеть это и стать победителем, ухватитесь за принципы Слова Божьего, которые мы здесь излагаем. Эти принципы Слова Божьего полностью изменят вашу жизнь. Если вы обратитесь к Библии, к Слову Божьему, и будете продолжать слушать наши передачи, вы узнаете, что внутри вас живет чемпион, который умоляет вас выпустить его наружу. Поднимитесь, встаньте и выпустите этого чемпиона. Мои дедушка и бабушка Кеннет и Глория хотят, чтобы вы узнали об этом. Поэтому приложите все усилия, чтобы усвоить эту информацию. Отец, мы благодарим Тебя за силу Слова Божьего, за истину и реальное Слово Божьего в наших сердцах и в нашем разуме, за то, что оно живет в нас и занимает значительное место. Спасибо, Отец Небесный, за те изменения, которые оно производит в нас. Мы уже не будем прежними. Мы благодарим и прославляем Тебя за это во имя Иисуса. Мы хотим сделать все возможное, чтобы донести это до вас. Мы не хотим это удержать, но наше призвание и дело всей нашей жизни — донести это до вас. Спасибо, что были с нами. Это Джереми Пирсонс и Джерри Савелл напоминает вам, что Иисус — Господь.